Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем нашу программу. И так хочется сказать, Валерий Тодоровский, он ваш. Берите его. Здрасте, Валерий Петрович.
Здрасте, Ксения. Я с радостью всегда здесь у вас. Берите меня.
Ну, сегодня, да, сегодня особый повод. Я уже сказала, вот когда Валера увидела, что абсолютно ньюсмейкер недели. И это очень радостно, что главным героем недели становится не политик, не чиновник, не депутат, а режиссер-постановщик. Поскольку невероятный резонанс, невероятные отклики на фильм «Оттепель», который сейчас идет на Первом канале. И вот нас впереди еще ожидают 4 серии, понедельник и вторник. Поэтому мы, конечно же, сегодня не будем так-то не будем вам рассказывать, чем все кончится. Вы сами все поймете и увидите. Поэтому не на все ваши вопросы мы пока можем ответить, дорогие друзья. А вопросов огромное количество. Начиная от вопроса и крика «А где же свежесть? Где же ощущение счастья? Почему нет ощущения счастья?» Что такое 60-е годы вот для вас, Валер, вот по ощущениям?
Ну, я не знаю, мне кажется, что там есть ощущение счастья. Просто, ну, может быть, мы по-разному представляем себе счастье. У каждого оно свое. Мое ощущение – это время моих родителей, их друзей. И я сам не жил в 61-м году, я родился в 62-м. Но какой-то вот дух или запах, или вот цвет этого, мне кажется, что все было цветное, мне кажется, что люди были красивые, мне кажется, что жили на полную катушку. И это главное для меня было в этом фильме. Я хочу сразу сказать, что у меня не было задач. Знаете, вот когда мы с моими дорогими очень людьми, сценаристами, Аленой Званцовой и Димой Константином, сели работать над сценарием, первое, что пришло в голову, вот так. Значит, мы начинаем на титрах «Хроника». Гагарин летит в космос, значит, Хрущев бродит среди кукурузы.
Было искушение, да?
Да не искушение, а это как бы было клишированное представление. И в тот момент, когда вдруг мы начали это все обсуждать, я подумал, не-не-не-не-не, это за кадром. Ну, как бы те, кому надо, знают про космос, кукурузу. Она как бы там намеками каким-то может существовать на уровне шуток людей там.
Или телевизора.
Или телевизора, где идет реклама. Кстати, я нашел настоящую рекламу кукурузы. Кукурузы как таковой, просто как продукт. Вот. Но я подумал, что это должна быть, конечно, история, в первую очередь, про человеческие отношения, человеческие чувства и время в них должно быть, в этих людях. А это были немножко другие люди, конечно, жили немножко по-другому. И отношения между ними, и цели, и принципы. И... Ну, а дальше уже можно говорить по фильму. По мне, так есть там счастье. Вот. Хотя, мне кажется, что там есть еще много комедии и смешного.
Там есть много и смешного, и много трагичного, и много, очень много, почти все настоящее, практически все.
Ну, хочется так думать, мне хочется в это верить.
Конечно же, я думаю, что произвело впечатление на автора фильма та реакция, которая вот сейчас просто оглушительная во всех фейсбуках, в социальных сетях. Как вы вообще вы это оценили, такую реакцию? Она ожидаемая была? Такая рубка, там люди просто расходятся. Мне такое ощущение, что до разводов дойдет.
Знаете, абсолютная неожиданность, потому что я ожидал чего угодно от этого фильма, но я никак не ожидал такой жесткой дискуссии, потому что мне казалось, что фильм, конечно, может нравится, может не нравится, но там как бы нечего делить особенно. Оказалось, что мы делим 60-е годы. Вообще, почему вдруг они казались такие актуальные? Вот не снял бы я сейчас фильм «Оттепель». У меня такое ощущение, что еще 2 недели назад особенно никто про 60-е запоем так не писал и не выяснял, какие были юбки, туфли и так далее. Вот. Теперь люди начали делить это время. Самый мне важный момент вот, и во всей дискуссии, что есть несколько людей, которые жили в это время и жили не просто тогда, а жили и активно творили, и были в этой самой среде, о которой я говорю. Потому что я хочу еще подчеркнуть, что вообще-то я снял производственный фильм. Вот как в Советском Союзе меня заставляли...
Производственную драму,
да. То есть там про сталеваров, про шахтеров. Покажи, мне говорили, я был начинающим сценаристом, покажи, как устроен производственный процесс, как люди трудятся, ходят на работу. Вот я снял производственный фильм, и производство это называется съемки фильма, это кинематографисты. Так вот, мне удалось переговорить, недолго, но, например, с Натальей Борисовной Рязанцевой, mm-hmm. которая не просто творила в это время, а которая была вообще-то женой Шпаликова. Вот. И я поговорил с Андреем Смирновым. Я получил прекрасное письмо от Червинского из Америки, кинодраматурга, который мне написал, что вот в 61-м году я ходил по этому Москве. Вот эти люди оттуда почему-то меня не кричат. Мне все было не так, все было не так. Хотя если бы мне сказал Смирнов: «Валера, ты соврал», я бы серьезно задумался. Да? Но почему-то они не говорят. А вот какие-то другие люди мне говорят...
Это молодое поколение. Вот те, которые...
Да,
вот,
но интересно.
В 80-х, в 90-х годах.
Да.
Это вообще... Я знаешь, еще подумала о чем? Что мне кажется, что вот у молодых людей, которые вот с особой страстью рубятся и вот все свои претензии вываливают в Фейсбуке, у них какое-то свое представление об этом. Они тоже в плену каких-то мифов. Сложилась некая мифология. Не только у тех, у пожилых людей, которые там ностальгируют по советской власти. Даже это я понимаю прекрасно. А вот у этих молодых, у них совсем другое представление об этом времени. Никакое.
Ну, на самом деле, я бы тут закруглился, потому что, ну и слава богу, что есть у людей свои какие-то представления, что люди готовы на эти темы до остервенения, до хрипоты ругаться. Вот. Ну, я рад, что я разворошил какой-то, видимо, больной вопрос, если он так остро воспринимается. Я же думал, что я все-таки снимаю человеческую историю в первую очередь, а время для меня это был мощнейший катализатор. Знаете, это когда людей долго держали в клетке, а потом выпустили и сказали: «Живите». И ощущение, что надо жить здесь и сейчас, вот конкретно в эту mm-hmm. минуту. Любить, творить, дружить, достигать, не врать, да. Я также хочу добавить, что это отнюдь не идеальные люди. Они все грешные люди, они все люди, совершающие ошибки, более того, совершающие подлости. И мой герой Витя, он очень не ангел, я бы сказал. Но за всем за этим стоит настоящее. Настоящее без вот этого фуфла. Да? И это не ностальгия моя, потому что я не могу ностальгировать по временам, в которых я не жил. Но мой кайф пожить среди этих людей, среди людей поколения моего отца. Вот просто повариться с ними. И когда сценарий написался, я вдруг понял, что... И собрались артисты, конечно, мои замечательные и обожаемые. Я вдруг понял, что я проведу просто несколько счастливых месяцев среди этих людей и их отношений, понимаете? Вот. И несмотря на то, что снимать это было очень трудно, но я не пожалел ни разу, потому что так оно и было.
А мама ты видела?
Мама смотрит сейчас вместе со всеми.
А, то есть она не смотрела раньше?
Нет, а ей хотелось вот так садиться у телевизора.
Ну, чего говорит?
Ну, она рада. И мне кажется, что она тоже ощущает, что это все очень про нее и про их с папой жизнь, мне кажется. Ну, она мне тоже не говорит: «Валера, все было не так». Она мне... Вчера я с ней разговаривал. Я говорю: «Ну, скажи мне, ну, ты видишь на экране, это похоже?» Он говорит: «Да. Пили даже хуже, чем у тебя», сказала она мне. Потому что, кстати, есть еще интереснейшая история. У нас вдруг страна оказалась не пьющая, не курящая.
Да, да, да. Но как же, в разгар компаний таких, да, сегодня
вдруг оказалось, что никто не пьет и не курит. Все пили, курили, потом им начали запрещать это показывать. Теперь все говорят: «Перестаньте нам показывать». В общем, для меня это все загадка. Но, с другой стороны, ну это дико интересно, когда ты снимаешь фильм и видишь мгновенную, вот такую мощнейшую реакцию, там, со знаком плюс, со знаком минус. Вот.
Валер, а вот все-таки это же не первое обращение к этому времени. Я, конечно же, вспомнила фильм «Над темной водой», когда начала смотреть. Вот теперь фильм, который был 20 лет назад, в 93-м году вышел, да? Угу. Я напомню, что это фильм, который снят по сценарию Валерия Тодоровского, а режиссером был Дмитрий Месхиев. И там тоже есть такие переклички с «Июльским дождем», да, с фильмами 60-х годов. Но я даже помню, там реакция была очень неоднозначная как раз со стороны представителей этого времени. Да, они помню, очень многие обиделись.
Марлен Мартынович обиделся тогда ужасно. Но он обиделся еще, потому что там был персонаж на него похож.
Да.
Там Дима нашел артиста, копия. Вот. Но это была скорее уже такая личная история. Ну, тогда немножко было, как сказать, тоже на самом деле про папу, про Диминого папу.
Угу.
Потому что он мне много про него рассказывал, и его
Дима
уже не
папа
было.
Был оператором, ведущим.
Да. Угу. И в какой-то момент мы с ним сидели в Питере, я говорю: «Слушай, надо сделаем сценарий». Но я думаю, что как бы тут разные все-таки истории.
Но вот за эти 20 лет изменился взгляд вот ваш на это время? вот, если сравнить вот, Тодоровского 93-го года с сегодняшним?
Я скажу, мне кажется, что в 93-м я видел это как бы более что ли болезненно, драматично все. А сейчас, хотим мы этого или не хотим мы этого, мне кажется, неизбежно начинается некая мифологизация уже этого пространства. Угу. Вот когда на Первом канале были сделаны ролики, где мои артисты читают стихи, там Миша Ефремов, угу. Аня Чаповская, да, читают стихи в черно-белом. Это был момент, когда я посмотрел, во-первых, это очень талантливо было сделано. Как, понимаете, да. Это же рекламная кампания. Вообще, когда рекламная кампания на федеральном канале происходила на уровне чтения стихов в Шпалике? Давайте вспомним, когда это было еще. Вот. Но почему я сейчас про это вспомнил? Вдруг я увидел, что это уже немножко миф. Вот, понимаете, еще недавно это был момент, вот, а это было сейчас. А прошло время, и я понимаю, еще пройдет там 10 лет, и это будут уже почти сказочные персонажи. Ну, сказочные, в кавычках, конечно. Начинается легенда. И когда я снимал «Оттепель», конечно, я чуть-чуть, я думаю, там полшажка в сторону этой легенды уже делал. Потому что, ну, глупо рассказать, как было на самом деле. Их же никто не знает, кроме единиц. А главное, что на самом деле это сделать, вот сейчас, я не знаю, документальный сериал про 60-е, да, это будет дико интересно. Собрать вот реальных людей, которые расскажут, как реально было. Но я-то снимал вымысел, я снимал как бы роман.
Мне кажется, все очень точно. Поскольку вот у меня похожее было вот в этом смысле и детство, в то же самое время, мы ровесники с Валерой. Я вспоминаю эту киношную среду, у нас были очень близкие друзья, режиссер замечательный, которого сейчас уже нет в живых, он был однокашником Шпаликова. И я тебе скажу больше, он его вынимал из петли. Он был один из тех, из первых, кто приехал тогда. В Переделкино же это случилось, по-моему, да?
Да.
И, конечно, я это все вспоминаю. И вспоминаю все вот эти, когда мои родители вот были молодые, что я могу помнить. Я, конечно, помню больше 70-е. Но все эти рассказы, эти компании, бесконечные танцы до утра. Все это было.
Все абсолютная правда. Да. И это подтвердят люди, которые прожили. Когда я говорю про шажок в сторону мифа, что я имею в виду? А, вот когда-то была гениальная история, когда Коппола снимал «Крестного отца», и они начали примерять костюмы на артистов, и сделали абсолютно точно костюмы по эпохе. И он посмотрел на артистов в этих костюмах и сказал, скучно. А потом подумал, сказал, давайте так, значит, шляпы на 0.5 сантиметра шире.
То есть некая стилизация, что
не, была. Не стилизация, я бы сказал, гиперполизация. Значит, он сказал, шляпы шире, жилетки уже, штаны шире. И появился вот этот стиль. Я думаю, что когда мне начали говорить, почему они все в таких красивых платьях? Ну да, наверное, они ходили в грязных ночных рубашках по утрам после пьянок. Но у меня девушки ходят в этих платьях. В этом, понимаете, да? Я захотел сделать эту историю вот такой.
Ну, как холостяцкая квартира не может быть такой чистой. Везде грязные носки.
Да, но вы, когда посмотрите до конца, увидите, для чего я ее сделал чистой. Мне нужен был один всего кадр в этом фильме, чтобы она была грязная. Вот. Вы видели, вы понимаете, что я хочу. Как вот она чистая, потом в один день все. Но это надо посмотреть дальше.
У нас сейчас новости, потом продолжим нашу встречу с Валерием Тодоровским. Обязательно не кричите на меня. Сейчас я задам ваши вопросы. Не кричите, сейчас будут.
Дифирамб.
С моей стороны абсолютный дифирамб по отношению к фильму «Оттепель» и по отношению к режиссеру Валерию Тодоровскому. Я просто счастлива, что это получилось. Просто я об этом не сказала, надо, наверное, это сказать. Это же дифирамб программы, да? Угу. И особенно мне приятно, что всегда радуешься за людей, за которыми ты следишь долгое время, ни одной премьеры не пропускаешь, и все время хочется, чтобы это было хорошо. И когда это совпадает, ожидания совпадают с тем, что ты видишь, это просто... Я очень рада, что это случилось. Ну, так вот, давайте я несколько прочту прям подряд несколько смс-ок, чтобы люди не обижались, что я не читаю. Значит, единственное, что я могу сказать, ребята, я читаю критические замечания тоже, но оскорбительные позвольте мне не читать. Дайте, освободите нас от этого, пожалуйста. Были такие платья, мы сами их шили, нижние юбки крахмалили, и выкройки эти продавали везде. Это Лида пишет нам. Все точно, Валерий, браво, это о нас, стихи у памятника Маяковского, Идр, Алла, 77 лет. Смотрю с улыбкой и слезами. Спасибо. Спасибо за ощущение счастья. Татьяна из Перми. Я родился в 61-м. Очень нравится ваша оттепель. Мое детство ассоциируется с музыкой тех лет. Огромное спасибо. Спрашивают про музыку. Ну, давайте скажем про Меладзе, конечно, надо сказать. Да?
Ну, у меня сложилась замечательная дружба. Человеческое творчество, творческое с Константином Меладзе. Мы с ним работали еще на фильме «Стиляги». Вот. И когда я запускался с картины, я ему предложил сделать музыку. Вот сейчас вы ее слышите. Но дело в том, что кроме музыки, я ему сказал в какой-то момент, я говорю, Кость, конечно, в таком фильме должна быть песня.
И их уже две, как минимум.
Сейчас две, да. В итоге их стало две, но одну еще зрители не слышали, и она будет спета позже. Вот. А вот эта песня «Оттепель», которую я его попросил написать, и я мне даже как-то странно говорить, но она неожиданно легко произошла. Может быть, мне так кажется, но через какое-то время мне Константин прислал эту песню, я ее услышал, было ощущение абсолютного полного попадания. Но я попросил, чтобы это была стилизация под 60-е, вот, при том, что еще удивительно, но еще и попадание текста, потому что мы думали, это весна, это оттепель, это он сочинил. Вот, за что я ему большой поклон. Низкий.
Да, это какой-то совсем другой смысл придает, да, и название очень точно играет именно в этой фразе.
Конечно,
да?
конечно. Ну, а дальше он написал огромное количество музыки к фильму, которое идет через весь фильм, несколько тем, которые я считаю замечательные, мелодичные и очень точно попадающие.
Ну, теперь про актеров. Я еще прочитаю обязательно, посмотрю на вопросы, какие-нибудь вопросы обязательно задам Валерию, но про актеров хочется отдельно поговорить, потому что тоже особый повод для радости, потому что здесь нет плохих актерских работ, на мой взгляд. Нет проходных. Замечательно работают все актеры, причем немногих из них можно назвать такими вот популярными медийными артистами. Для многих это вообще настоящий полноценный дебют, как вот для Ани Чиповской, которая играет героиню Марьяну, или для Яны Секста, которая, таки, если в кино снималась, на таких ролей она точно не имела, которая играет Люсю, оператора. Вообще, если говорить о подборе, о том, как труппа собиралась, как это происходило?
Ну, это происходило, как всегда, у меня происходит путем проб, но все они проходили довольно многоступенчатые тяжелые пробы, кроме, пожалуй, Ефремова и Дворжецкой, потому что они пришли, я на них посмотрел, и это было попадание сразу. Вот было, ну, я понимал, что лучше просто не может быть.
Напомню, что Нина Дворжецкая играет Регину Марковну.
Регину Марковну, да. Да, и играет так, что я, когда ее увидел первый раз, уже когда мы сняли фильм, без грима, ну как без этой прически накрученной, я ее не узнал. Она пришла к нам на отмечание, на шапку, и я подошла, говорит, Валерочка, привет. И я понял, что это незнакомая женщина. Просто, а я прожил с ней 5 месяцев, понимаете? Потому что она была Региной Марковной. А тут пришла Нина Дворжецкая. Ну, как-то вот так. Вот. Ну, я не знаю, что еще сказать. Я собирал людей, потому что...
Ведь откуда-то они... вы их брали? Вот откуда там Аню Чиповскую, Вику Исакову,
Яну Секста? Мы садимся за стол с Таней Тальковой, моим кастинг-директором.
Кто-то вам предлагал их?
Не, мы садимся и начинаем рисовать на бумаге как бы вот эту карту мира. И какие есть варианты? Вот это, вот это, вот это, вот это. Дальше приходят, начинают приходить разные люди. Кто-то подходит, кто-то меньше. Пробы, потом понимаешь, что нет, это не то, нет, это не туда, не сюда. И потом вот потихоньку эта партия, этот пассиан складывается. Важно было, конечно, чтобы они были... Ну, в этом фильме, чтобы они были яркие, харизматичные. Вообще, фильм про харизматичных людей, да, там вот серых среди них, унылых, нет, они яркие. Там очень тяжелая была история с ролью, которую играет Павел Деревянко, потому что кинозвезду Будника, депутата Верховного Совета, который ходит, заметьте, при мне тоже, Будник ходит в костюмах, которых тогда не было. Так там он эстет, он носит костюмы от Кардена.
Внимание, от Кардена. Да, на все
он советский человек, депутат, тайком в заграничных поездках, он себе покупает правильные костюмы. И он там говорит, после встречи с Лукиным Висконти, он говорит, какие ботинки у него, из какой мягкой такой кожи.
Ну, поэтому он так совершенно невозможно заинтересовался этими эскизами, когда увидел эскизы.
Конечно, он шмотошник, он эстет. И, кстати, могу сказать, что я видел этих людей, тоже не с неба взято. Я знал людей, которые были вот эти такие настоящие советские, играли трактористов вот, всю жизнь. А на самом деле дома собирали коллекции джаза редкого. Это очень распространенно. Почему я вспомнил сейчас про Деревянко? Что там была роль вот этого актера Актерыча, человека, который все время в жизни находится в какой-то маске, все время шутит, все время кого-то играет. То есть надо было сыграть человека, который все время кого-то играет. Вот. И приходили замечательные артисты, я никогда не назову их, но реально мастера не могли это сделать. Угу. Потому что в этом был фокус. То есть надо было не просто быть органичным или точным, а надо было еще как бы кривляться все время. Кто Будник? Это кривляющийся артист, да? Но так кривляться, чтобы не быть фальшивым, не раздражать.
Но при этом невероятно страдающий человек. Умный, это такой получился тонкий, объемный образ.
Тонкий, да? Умный, абсолютно, угу. Как-то все прекрасно, все понимающий, циник, игрунчик, разводила, который может пойти к министру, если надо, договориться, угу. Как бы в свою пользу. А ради чего все? Ради чего все? Вы меня спросите. Ради роли. Ради роли. Вообще все, что там происходит, происходит ради роли, ради фильма, ради искусства. Да, вот про этих людей я снимал.
А послание Яценко, который играет Егора Мячина, это тоже
потрясающе.
Попадание просто. И многие говорят, кстати, Валер, что у него просто вот лицо как будто вообще из того времени. Настолько он это прямо передает этот нерв, он это чувствует. Но он еще невероятно талантливый, конечно.
Очень счастлив, потому что я первый раз в жизни с ним работал. Вообще, я там, честно говоря, первый раз работал практически со всеми в этом фильме. И это были все, ну, сплошные мне подарки. Яценко просто, ну, по-моему, потрясающе попал и вписался. И надо сказать, что тоже не на пустом месте, потому что он жил фильмом. Угу. Он жил фильмом. Я видел, что он как бы был полностью в это погружен до такой степени с головой, что он, ну, какие-то моменты его раздражало, когда начинали там какие-то разговоры посторонние или что-то. Он уходил на съемках там на лавочке сидеть, чтобы его как бы вот не выдергивали из этого пространства. Он в нем, в этом пространстве и провел все это время, за что я ему бесконечно благодарен.
А еще, наверное, про Василия Мищенко стоит вспомнить, который играет здесь роль следователя.
Следователя,
да?
Цанина, да.
Но тут такой у меня вопрос. По всему видать, что он, конечно, превышает свои полномочия, если он просто милиционер. Как я это чувствую, что это, конечно, олицетворение системы, и это, конечно, олицетворение Комитета государственной безопасности. Потому что то, чем он занимается, это оттуда, а не из отделения милиции.
Или это, вот... Нет, безусловно. Дело в том, что, смотрите, тут еще... Я как бы не хочу сейчас заниматься отвечанием на критику, да, но есть такое еще это. А где кровавый режим?
Вот значит, он.
Такое ощущение, что люди там пьют вино, гуляют, а где кровавый режим? Дело в том, что ну, он как бы никуда не девался, но он на время ушел в тень. Вообще ситуация, я изучал эту ситуацию. Вот представьте себе людей, вот этих следователей, которые на протяжении десятилетий были реально хозяева страны. Вот тот страх, который они внушали людям, и та власть, которой они обладали, была колоссальной. И вдруг наступил момент, когда их попросили подвинуться.
Отодвинули, да.
Более того, их стали некоторых и разоблачать, и власть уже не та. И возникла прослойка очень озлобленных, очень обиженных ребят, у которых было ощущение, как же так, мы псы, которые стояли на страже этой системы на протяжении всего, и у нас отняли, как сказать, наш престиж, наши возможности, наш уровень, вот социальный этот статус. Вот этого человека я хотел сделать следователя Цанина. Он обычный следователь, он обычный, но горит в нем, у него ощущение, что пришли вот эти люди, которые он там говорит Хрусталеву, а вы тут с бабами гуляете. Да? Его обида, на самом деле, даже не столько на Хрусталева и на них, сколько, как ни странно, на систему. Мы же, мы главнее, на нас держится, мы есть это. Он, безусловно, тот самый для меня в этом фильме, ну, не кровавый режим, нет, а то самое... никогда не умирающая, ждущая своего часа контора, которая ждет реванша. Которая ждет реванша, чтобы закрутить, поставить на колени, унизить, уничтожить и поставить всех строем, ребята, ходить. Да, а мы вам будем командовать вами в это время. Поэтому да, он больше, чем следователь. Он немножко побольше. Но он выясняет отношения с Витей не просто на уровне следствия, а на уровне мировоззрения.
Да, абсолютно.
Это мировоззренческая история. Мне показалось, что для такого фильма хватит режима в его лице.
Нет, это более чем. Более, тем более чем, что здесь ну... очень важно, что вот это такая герметичная такая вот история, когда они как бы в такую банку закатаны своего фильма, они живут только фильмом, они живут съемками, они живут своими внутренними разборками. И действительно, вот там все это идет не таким вот фоном, параллельная жизнь где-то. И самое страшное случается, когда они вынуждены сталкиваться с этой системой, вдруг сталкиваться с ней реально. И я вижу этот страх в глазах героя, когда он на допросе сидит, вроде как бы с достоинством отвечает и спокойно, но страх-то он все равно генетически сидит в людях.
Страх сидит, и потом 61-й год, это очень-очень-очень скоро начнет все заканчиваться.
Угу.
Потихоньку начнет уходить. И я думаю, что они это чувствуют. И умные люди это чувствуют. Да, ну там есть какие-то вещи, которые мог бы сказать, но не могу, потому что еще есть 4 серии, да, которые, может быть, кому-то ответят на какие-то вопросы.
Ну, тут главный вопрос, который все задают, и здесь тоже, а вот что там в биографии, а воевал ли главный герой? Ну, давайте
дождемся,
да, на этот вопрос. Это ключевой вопрос,
это
конечно.
Ключевой вопрос этого фильма, и когда мне говорят, что как это так, почему это, ребята, смотрите до конца. Знаете, самое страшное, что может произойти в сериале, когда снимаешь сериал, так я первый раз его сам снимал, я теперь знаю, самое страшное, это быстро все рассказать. Надо оставлять какие-то вещи на потом. Ну, потому что может оказаться, что потом уже нечего рассказывать. Понимаете? Вот. И драматургия в том, чтобы эти вопросы подвешивать и отвечать на них ровно в тот момент, когда настал момент на них ответить.
А вот актер, который играет Санчо, вот брата Марьяны, художник.
Это замечательный
по
Женя Володский.
Дебют
ведущий,
его?
Дебют в кино. Ведущий артист у Камы Гинкаса и у Яновской в «Тюзе». Играет огромное количество спектаклей, главные роли в кино. Либо
где
нет...
эти люди были до того, как встретились с Тодоровским? Вообще просто удивительно.
А какое лицо у него? Он герой настоящий. Да. Он умный, тонкий, интеллигентный, парадоксальный, необычный. Вот. Ну, как вот пришел на пробы, сделал пробы и оказался прекрасен. Вот я надеюсь, что у него с этого момента будет много предложений, потому что он достоин самого лучшего. А в театре посмотрите, в «Тюзе» он один из ведущих артистов.
Вообще, это тоже традиция для Валерия Тодоровского — открытие новых имен. Это удивительно просто. Редко, когда одних и тех же актеров снимаете, да, в своих фильмах?
Да, практически не снимаю.
Почему? Вот вы таких вот сейчас вот открыли, что вы их бросите? Это целая труппа, вот именно труппа Тодоровского. И вот так их бросить?
Ну, я же не могу дальше остаток жизни писать все сценарии только на одни.
Нет, тогда давайте мы сделаем продолжение «Оттепели», второй сезон.
Я скажу так, очень, очень важный для меня момент. Ко мне хотят похвалить за этот фильм. Мне говорят, так это же не сериал, это совсем не сериал, это фильм. А я хочу вам сказать, ребята, нет, это сериал. Но то, как я себе представляю сериал... Я горжусь, что я снял именно сериал. Я хотел снять сериал. В каком смысле? Он построен как сериал. В нем есть 12 частей. Вот показывают по 2 серии сразу. В идеале, конечно, его надо было показывать по одной.
Там и так нас мучают реклама. Еще по одной серии вообще будут какие-то рваные куски. Так хоть какое-то ощущение цельности есть.
Я продумывал структуру так, чтобы в конце каждой серии был какой-то крючок на следующую. И в том числе, это еще и сериал потому, что при желании определенном, ну, конечно, там может быть и второй сезон, и третий сезон. Там далеко не исчерпана эта история, и у меня заложено там все для того, чтобы это развивать. Вопрос, возникнет ли такое желание у телеканала, у меня, у, как сказать, это очень сложно
это
сделать.
Это зависит от рейтингов, а рейтинги, по-моему, сейчас ПФО, по-моему, выдающиеся.
По-моему, хорошие, да.
Да. Так что
цифры у нас хорошие.
Что руководство канала наверняка вам такое предложение сделает.
Понимаете, это же еще, это 2,5 года жизни.
Ну, это же интересно, это же ваша работа.
Ну, я же могу за это время и другое что-то снять.
А
с другими артистами.
Я бы хотел это.
С другими артистами. Да. Вообще другое, с нуля что-то новое.
Что касается оформления фильма, тоже вот мы про музыку говорили. Конечно, хочется отдельно и про костюмы поговорить. С кем вы работали? Кто
Володя Пудцов, молодой, очень талантливый человек, который достаточно...
Такой же сумасшедший, как Санчо, приносил вам такие же эскизы.
Похоже на то, да. И надо также понимать, что все-таки, когда ты снимаешь сериал, то довольно скромная смета. Ты не разгуляешься здесь, хотя нужно делать эпоху, поэтому...
Ощущение абсолютно, что очень дорогой фильм.
Ну, он не дешевый. Я не скажу, что это дешевый сериал, но я бы и не сказал, что он какой-то бьющий рекорды по деньгам.
Вот если сравнить с бюджетом «Полного метра».
Ну, смотря какого полного.
Ну, хорошего, хорошего полного метра.
Костюмного.
Сталинграда.
Нет, со Сталинградом не надо. Тут разные весовые категории совершенно. Нет, я бы сказал так. Это по российским сериальным понятиям, это высокий качественный бюджет. Но не рекордный, не какой-то. Но это бюджет, который позволяет снять хороший фильм. Ну, например, я его снял за 94 дня. Это очень быстро. Поверьте, это 12 часов. Да, это мы снимали где-то 7-8 минут в день в среднем. Вот если бы я захотел снимать его не 94, а как изначально я думал 110, то денег бы уже не хватило. Вот как происходит история с бюджетами. Да? То есть ты выбираешь, давайте чуть больше на платье, на костюмы, но там меньше дней. И ты вот сидишь вместе с исполнительными продюсерами, директорами и считаешь, вот на чем ты, чем ты пожертвуешь, и что ты откажешься, ради чего. Вот. Так что, ну, мы уложились, слава богу, и сделали. Там еще такая проблема в этом фильме, которую я не просчитал заранее. Так как у нас съемочная группа, то постоянно в кадре 20 артистов. Они же все время вместе. Пойдите их соберите, во-первых. Это же все занятые люди. Они играют в театрах, где-то кто-то еще снимается в другом месте. Вот. И вторая страшная была история, это сейчас я могу вас... Все же хотят смешные случаи со съемок, прямо скажу. Когда вот у тебя есть Миша Ефремов, он вообще-то гениальный артист, дорогостоящий артист. Он должен сидеть в кресле, как Федя Кривицкий сидит, там, и там где-то на заднем плане разговаривать. И вот он день сидит, разговаривает, два, и потом он подходит и говорит, а когда я буду играть уже что-то? А потом он стал шутить и говорить, самая дорогостоящая массовка прибыла. Потому что их много, их много. И когда они все вместе, ты не можешь каждый, чтобы играл главную сцену. Вот сейчас мы снимаем Люсю, ее кусок, а Миша должен там сидеть. Но мы снимаем там Анюч Пуск, а Миша должен там сидеть. Вот.
Ради такого успеха можно, как говоришь, ради роли все, можно и посидеть, ничего страшного. Таких ролей вообще за свою жизнь люди получают, ну, мало очень. Ну, Миша такую роскошную роль сыграл Ефремов, великолепную просто. Кстати, не сказали, я хочу сказать про Свету Колпакову.
Про Наденьку, мою любимую
какая
Наденька.
Артистка, тоже из МХАТа, актриса, потрясающая. Она неузнаваемая здесь. Она в театре играет такие комические в основном роли, комедийные, да, а здесь просто удивительно.
Мне очень нравится эта семейная пара у нас в фильме, очень трогательные отношения у них. Вот. Она как человек с высшим медицинским образованием, она его любит всей душой, готова за него перевернуть весь мир. Но она совершенно ничего не понимает про то, чем он занимается. Вообще ничего. Да. И чем они все занимаются.
Она не проходит мимо. Как вам не стыдно?
Егор, вам не стыдно? Она ничего не понимает про них, про всех. Это беда.
Валер, еще хотела задать вопрос, поскольку он тоже повторяется. Все сравнивают ваш фильм с сериалом «Безумцы», да? Есть ли действительно в этом доля правды? Насколько сильно вы погружены вот в эту американскую историю?
Начали сравнивать ровно с того момента, как я начал сам про это везде говорить. Дело в том, что я очень большой поклонник сериала «Мэн Мэн» или «Безумцы». И мне повезло так, что я дружу с создателем этого сериала. И вообще-то, и зовут его Мэтт Уайнер, и он гениальный. И в какой-то момент он просто мне дал толчок, не фильм, а лично этот Мэтт Уайнер. Что он мне сказал? Слушай, снимай про тех людей и про то, что ты знаешь. И у тебя все будет хорошо тогда. Сказал этот мудрейший американец, и он меня подтолкнул к этому. Что касается Mad Men, ну да, это похожая эпоха. И там люди занимаются каким-то делом. Там они рекламщики, здесь они делают кино.
Это разные
по
миры.
По всем остальном, это вообще разные миры. Это разный жанр. Потому что...
Ну, разные страны, разные цивилизации.
Вообще люди по-другому себя ведут, по-другому чувствуют. Да. Кроме того, мне кажется, что жанрово просто... Я думаю, что то, что у нас происходит в оттепели, в Mad Men, происходит в 5 сезонах. Да. Там просто идет медленное развитие, так сказать, наблюдение за жизнью людей. А здесь все-таки некая взвучка такая страшная, да... Да нет, я думаю, в каждой стране могут снять фильм про свои 60-е.
Угу. Но они везде разные.
Они будут, а кто-то снимет про врачей, про то, как...
Кстати, вот опять же, если говорить о реальной жизни, о так называемом кровавом режиме, так мы условно это называем, да, послушайте, там есть менты, там есть гинекологический кабинет, И вот это и есть ваш кровавый режим, которого вы ждете, с которым вы сталкиваетесь до сих пор. Это то же самое. Это
такая очень страшная. Люди не видели.
Не видели еще?
Нет.
А, ну хорошо, что я не рассказала. Но он будет. Да. Вот все вот это вот, это все представители вот той самой жизни, конечно, реальной за окном, которую эти люди стараются не замечать.
Да, конечно. Только там, ну, как бы я попытался избежать вот этой крупной надписи на экране. Угу. Посмотрите.
Правильно, правильно. Это очень буднично. Это
конечно,
очень буднично.
Конечно.
Это то, что мы до сих пор избегаем. Но кто из вас в здравом уме скажет, я так люблю ходить в советские поликлиники, обожаю просто. Или так люблю с милиционерами разговаривать в участке. Так мне приятно поговорить.
Да-да-да.
Нет же. Поэтому это вот те самые предлагаемые обстоятельства, которые тебя настигают, накрывают, вот та реальность. Ой, Валера, мы должны уже заканчивать. Я не знаю, про кого мы еще не сказали. Мне хочется, чтобы никого... Я очень боюсь за артистов. Я знаю, что все слушают. Актеры, они очень нежные существа, очень всегда ранимые. Вот про меня не сказали. Про девочку не сказали. Замечательная. Это такая редкость,
Оля,
чтобы ребенок играет.
Оля,
так, да?
Я скажу про него, потому что... Вот говорят, что дети, они как собаки. В смысле, что они вот не осознают, что делают. Просто
неправда.
Вот...
Есть отвратительные
дети. Оля Штыркова абсолютно знала наизусть сценарий и понимала, что она делает абсолютно. И замечательно сыграла, по-моему, большую роль. Вот. Еще я хочу сказать, безусловно, про свою жену Женю, которая сыграла маленькую, но очень значительную роль, потому что с этого начинается фильм. И мне было важно...
Как любит свою жену, что решил всем продемонстрировать?
Нет, не в этом дело. Не в этом, Ксюша. Там, понимаешь, там история про то, что за 7 минут надо было дать к этому фильму камертон. В этой сцене происходит, как бы сказать, вот тот звук дается. Понимаете, вот она жизнь на этих кухнях с этим вином, с этими расставаниями, со скандалами, с любовью, с я беременна, нет, врешь. Вот мне важно было дать одну сцену, после которой было бы понятно, в какой мир мы попадаем. И эта сцена, мне кажется, состоялась. Она одна из моих самых любимых в этом фильме.
А, кстати, там еще есть замечательная сцена, опять, если же говорить о кровавом режиме условном. Это сцена худсовета, который сидит, смотрит материалы. Это обсуждение чудовищное. И ты не понимаешь еще, вот как в какой диалог вступать с этими людьми. Это невозможно, да, которые там все это обсуждают. Кому-нибудь было смешно?
Спрашивает. И там один на второй.
Это все чистая правда. Так оно и происходило.
Ну, я преуспел, застал эти худсоветы. В юности и студентом в ГИКа попадал на них. Я видел.
Валера, какой фильм... Вы смотрите герои во ВГИКе. Чей это фильм? Который якобы фильм Егора Мячина.
Это фильм Егора Мячина.
То есть это спектакль Константина Треплева. Да?
Секундочку. Отвечаю. Это фильм Егора Мячина. Мы сняли фильм Егора Мячина специально. Это снятый фильм. Егора Мячина.
Да, там, где бумажный корабль.
С корабликом,
да. Да, да, да,
да. Да,
да. Это девочка говорит, какая тоска, как скучно.
Девочка говорит, скучно.
Да.
Он говорит, ты не видела других дипломов. Это снятый фильм, конечно.
Ну, а фильм «Девушка и бригадир» все-таки будет снят?
Есть большие куски этого фильма при желании.
Может, его доснять?
Доснять и выпустить, да. Большие куски есть снятые, да.
Валерий Тодоровский в нашей студии. Простите, дорогие слушатели, что я мало ваших вопросов задавала, но здесь нужно отбирать, потому что я не могу читать без конца вот эти вот восторги. Эти все восторги я сейчас распечатаю, Валерий, отдам, потому что вы себе представляете, как тяжело сейчас находиться в таком состоянии, когда ты, как Святой Себастьян, весь исколот этими стрелами фейсбучными, да. А на самом деле у нас сегодня аудитория благодарная, за что вам огромное спасибо.
Спасибо вам.
Я надеюсь, что вас не разочаруют и оставшиеся 4 серии, и еще будут такие же бурные обсуждения, и это в любом случае это показатель невероятного успеха, что вот такие радикальные мнения, что все смотрят, даже люди, которые давно уже телевизор не включают, вдруг они пишут, боже мой, это вот теперь заставило меня включить телевизор, который я не включала там 10 лет.
Это
так что
приятно.
Успех, поздравляю и желаю, чтобы и дальше так же все было.
А я добавлю, что все это, конечно, безусловно, результат риска и смелости Константина Львовича Эрнста.
Тут не поспоришь.
Да.
Это правда.
Да. Спасибо ему.
За это спасибо.
Да.